Шалом, анаху корим бестер.
Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, второй том, на странице 843, статью «Что такое хлеб недоброжелателя в духовной работе?». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Труды Рабаша, второй том, 843 страница, статья «Что значит хлеб недоброжелателя в духовной работе?».
Мы сейчас читаем статьи в рамках нашей подготовки к Песоху 2016 года. И мы должны всякие раз стараться построить все более четкую картину, где мы находимся, что такое Песах. Песах, то есть мы тут переходим, минуем какую-то ступень, состояние, и как мы входим в это состояние, как мы выходим из этого. И вход в это называется вход в Египет, выход из этого, исход из Египта, что это дает нам все это изгнание, египетское изгнание, власть фараона, которую мы проходим, включаемся в это, и с чем именно мы выходим из Египта, почему тогда именно благодаря Египту, и мы должны говорить тогда при исполнении каждой заповеди, потом в память об исполнении, о выходе из Египта, что мы взяли это из Египта, что благодаря этому, именно благодаря Египту, именно благодаря ему мы можем действительно подниматься все больше и больше по ступеням, что называется, совершать заповеди. И обязан человек каждый день чувствовать себя, как будто он выходит из Египта. Что настолько, почему это настолько важно для нас, почему это основа всей нашей истории, всего нашего пути, то есть духовного. Так что в стремлении все больше и больше построить эту картину в совершенстве, в чувственном, эмоциональном виде, в понимании, давайте посмотрим, послушаем, что нам говорит Рабаш.
Что такое хлеб недоброжелателя в работе? В Зоаре, в главе Шмот, сказано следующее. Начал говорить Раби Хия: «Не вкушай хлеба недоброжелателя». Потому что хлеб или наслаждение от того человека, который является недоброжелателем, не стоит того, чтобы есть и наслаждаться им. И если бы Израиль, когда сошли в Египет, не вкусили хлеба египтян, они не были бы оставлены в египетском изгнании и не смогли бы причинить им вред. Египтяне. И говорит он следующее там: «Нет плохого хлеба в мире, только хлеб недоброжелателя». Что сказано? «Не смогут египтяне есть с евреями хлеб, потому что это мерзость для египтян». Иными словами, они не могли видеть, как евреи ели. Вот что такое хлеб недоброжелателя, до сих пор сказано это. И надо понять, что означает запрет хлеба недоброжелателя. Настолько, что если бы Израиль не пробовали хлеба египтян, то народ Израиля не был бы оставлен в изгнании. Это очень удивляет. Какова связь хлеба недоброжелателя с изгнанием? То есть, почему это привело к тому, чтобы они были в изгнании из-за этого? Из чего следует, что это является строгим запретом? Относится вообще это к запретительным заповедям Торы или к заповедям мудрецов, поскольку это привело к изгнанию? И для того, чтобы понять это с точки зрения духовной работы, необходимо вспомнить две вещи, находящиеся перед нами. И это надо помнить всегда. Первое. Цель творения. И она насладит творение. И это то, что напоминает нам, что мы должны достичь совершенства и удостоиться прийти к получению блага и наслаждения, которые есть в цели творения. А до этого человек считается несущим недостаток, поскольку не достиг цели творения. И он пока что пребывает в середине работы. И это называется на языке каббалы, что человек должен удостоиться постичь свойства наранхай своей души, в корне своей души. Второе — это исправление творения, поскольку различие свойств ведет к разделению, и поскольку человек создан для того, чтобы он смог получить блага и наслаждение, и необходимо, чтобы у него было желание и стремление получить наслаждение. И это желание получить отделяет его от корня, поскольку Творец хочет отдавать, а у творений есть желание получать. И это ведет к разделению, которое отдаляет творение от Творца. Поэтому произошло исправление, называемое сокращение и скрытие, когда творения не могут почувствовать своего корня, то есть кто их создал, прежде чем будет исправлено это разделение. И как сказано в введении в науку Каббала, следующим языком, «Нефиш, являющийся светом жизни, который облачен в тело, выходит из сущности Творца как сущее из сущего. И проходя через четыре мира Абия, она все больше отдаляется от света лика его, пока не приходит в предназначенное ему кли, которое называется гуф тела. И хотя ее свет очень уменьшается до такой степени, что неразличим в ней корень, из которого она исходит, вместе с тем, благодаря занятиям Торой и заповедями, ради доставления наслаждения Творцу, он все время очищает свой сосуд, называемый тело, до тех пор, пока не станет пригодным для получения большого наполнения, уготованного ему Творцом еще в замысле творения. И из сказанного поймем, что наша работа заключается в том, чтобы выйти из получения для себя, то есть чтобы нашим пропитанием было то, чем мы питаем свое тело, чтобы оно ощущало жизнь, чтобы могло наслаждаться жизнью. Было бы это не от того, что желание получать наслаждается само, что и называется недоброжелательным, то есть что он не хочет быть отдающим, но все его желание только получать для себя, что и называется недоброжелательным, когда он не желает что-то давать другим, а погружен в любовь к себе самому. И это называется недоброжелатель. И поэтому, если пища, которой питается человек, называется хлеб, то запрещено человеку наслаждаться этим хлебом, который является хлебом недоброжелателя. То есть, когда человек наслаждается, питая свое сердце хлебом недоброжелателя, это значит, от того, что недоброжелатель наслаждается, этим будет наслаждаться человек. То есть, поскольку желание получать называемое недоброжелатель наслаждается, и это даст ему радость и настроение, которое человек получит от этого, он не согласен получать, потому что это наслаждение становится причиной того, что человек отделяется от святости по причине различия свойств, как мы уже сказали. И отсюда мы поймем то, что спрашивали, почему так велик запрет вкушать хлеб недоброжелателя, из-за которого остался народ Израиля в изгнании. Как сказано, если бы Израиль, сойдя в Египет, не вкусили хлеб египтян, не были бы оставлены в египетском изгнании. Поскольку изгнание называется в том, что народ Израиля не хотел работать ради отдачи Творцу, а хотел только получать для себя. И это называется египетским изгнанием, что не могли выйти из-под их власти, но желание получать для себя властвовало. Поэтому говорится в Зоре, что когда спустились египетское изгнание, остерегались есть, то есть наслаждаться тем, чем наслаждались египтяне, то есть недоброжелатели, это желание получать для себя, они бы не покорились их власти в изгнании. Получается, что важность запрета недоброжелателя в том, что его хлеб полностью ради получения, что ведет к отрыву от духовного, от святости дословно. И в этом вся суть запрета — не вкушать хлеба недоброжелательно. Это значит, что вся наша работа в Торе и заповедях, она для того, чтобы выйти из изгнания желания получать для себя. То есть мы должны намереваться в то время, когда мы занимаемся Торой и заповедями, чтобы нашей наградой было то, что благодаря этому мы удостоимся выйти из изгнания и порабощения желания получать для себя и сможем полностью работать для того, чтобы отсюда произросло наслаждение для Творца. А иное вознаграждение мы не требуем за работу в Торе и заповедях. То есть мы хотим удостоиться почувствовать во время, когда мы занимаемся Торой и заповедями, что мы служим Царю Великому и Важному, и чтобы у нас была в результате этого любовь к Творцу от того, что мы ощущаем величие Творца. Но все наше наслаждение будет от того, что мы служим Творцу, это будет нашей наградой, а не то, что Он даст нам некую оплату, замену нашей работе. Но чтобы мы почувствовали, но что сама работа является наградой, и нет никакого большего вознаграждения в мире, чем то, что мы удостоились служить Творцу. Тогда как хлеб египтян, с точки зрения духовной работы, это полная противоположность, как сказано, «не могут египтяне есть все время хлеб, потому что это мерзость для египтян». Потому что это мерзость, это от слова «мерзость для египтян все пастухи», что означает «презираемы в их глазах пастухи». Поэтому объяснением было то, что египтяне презирали пищу евреев, потому что весь хлеб евреев, то есть их пропитание, было ради отдачи. А у египтян весь хлеб был в свойстве недоброжелатель, который получает. И когда слышали, что хлеб евреев — это отдача, а отдача противна и презираема ими, поскольку в то время, когда должны работать ради отдачи и не получать, ради собственной выгоды, такая работа презираема ими, и не чувствуют в ней никакого вкуса. Поэтому в то время, когда египтяне только слышали, что необходимо работать ради отдачи, они сразу приходили к ощущению, что должны принизить себя. То есть все их понимание обязывает человека к заботе о личной выгоде, и если это не даст ничего для личной выгоды, они не способны этого сделать. Поэтому тело в то время, когда оно находится под властью египтян, когда он слышит даже незначительный намек, что необходимо сделать что-то на отдачу, немедленно тело начинает презирать такую работу и утверждать, что пока он в своем полном разуме и не склонится вкушать хлеб евреев, который для него является мерзостью, поскольку этот хлеб против разума.
Вопросы. Да.
Из Испании ученик спрашивает, говорится о недоброжелателе. Есть ли здесь связь с глазом?
Нет, это что-то другое. Зачем мы входим в Египет? Желание получать развивается в творении только лишь для того, чтобы привести его к цели. Цель зависит не от желания получать, а от намерения ради отдачи, которое творение обретает. Так что желание получать, большое или маленькое, и как оно представляется у человека, это только в той величине, в форме, виде, в котором человек способен обрести на него намерение ради отдачи. Поэтому о самом желании получать мы не говорим. Это не важно, какие действия мы производим. Есть такие, кто хочет убивать людей ножом, а есть хирург, который работает ножом, получает за это много денег и все его уважают. То есть намерение ради себя или ради человека? То есть намерение определяет действие. Поэтому нам надо понять, что когда мы спускаемся в Египет, имеется в виду, что мы собираемся обрести намерение ради получения. Без намерения ради получения нам не будет что исправить. Поэтому все заповеди потом основаны на памяти об исходе из Египта. Это не величина желания получать. Иногда так говорят, но имеется в виду, что когда говорят, что желание получать выросло, имеется в виду, что обрели на это намерение ради получения. И тогда, когда мы приближаемся к завершению, человек, который приближается к завершению египетского изгнания, имеется в виду, что желание получать выросло, потому что он обрел на него намерение ради получения большое. Настолько большое, что он видит, что он не способен больше находиться в этом. И тогда из-за стонали сына Израиля от работы, и он убегает отсюда. Но как может быть, что он убегает? Он получает намерение ради получения. И растет изо дня в день желание и намерение. И так это во всем мире. Почему не называется, что весь мир находится в египетском изгнании, а только народ Израиля? То есть человек, который называется прямо к Творцу, называется народ Израиля, Израиль в египетском изгнании. В чем разница? Разница в том, что, по сути дела, человек все время воюет. Допустим, он учится, находится в круге группы, делает всякие действия, которые требуют от него наука Каббала, чтобы прийти к исправлению. И видит, что все-таки изо дня в день он становится хуже. И несмотря на это, он изо дня в день хочет больше преодолеть и прийти к отдаче. Ищет, что не знает точно, не понимает. Это тьма, это изгнание. Состояние тяжелое, потому что все еще нет ответа, все еще нет знания, ощущения. Что именно произошло с ним, где именно он находится, нет оправдания в получающих килим, то, что он проходит. Он не видит никакого заработка. И в отдающих килим он тоже не видит никакого заработка. Потому что если он получает какой-то заработок, это будет получение ради получения или отдача ради получения. Поэтому он теряет с обеих сторон. Поэтому изгнание становится практически нестерпимым. И когда он приходит к его завершению, он чувствует, что не может больше терпеть его. То есть он согласен на все, что угодно, чтобы избавиться от всего, что есть у него в получающих килим, только чтобы прийти к намерению ради отдачи самому маленькому. Откуда это исходит? Это исходит из того, что ему раскрывается высшая сила, которая большая и властвует, и может побить его фараона, так что он будет властвовать над ним, и человек готов просто принизить себя перед Творцом, и тогда он готов к исходу из Египта. Потому что он готов отдать все, чтобы оставаться в совершенно пустом кли, только чтобы у него была какая-то связь с ради отдачи, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вместо того, чтобы доставить наслаждение фараону. Потому что он видит себя стоящим между фараоном и Творцом, как Моше. Вначале он соединяется с фараоном, желанием получать, а потом начинает отделять себя с помощью семи голодных лет от фараона, убегает от него, возвращается к нему, потому что только когда он находится между Творцом и фараоном, это называется «пойдем к фараону», тогда он может определять, что Творец у него важнее фараона. И он готов отказаться для фараона от всего. Что такое фараон? Это все его получающие кли со всеми наполнениями, со всем, что есть в мироздании. Он от всего этого готов отказаться, только чтобы прилепиться как одна точка к Творцу. Это называется, что он готов к сокращению. Отрыв от фараона. Поэтому исход из Египта называется рождение души. То есть он отрывается от ради получения. И поэтому вся работа не в самом хлебе, а в хлебе недоброжелателя, то есть в намерении ради получения, ради отдачи, которая опирается то намерение или другое на желание получать, которое создал Творец. Так что мы должны видеть себя, как мы проходим процесс, когда наше желание получать
–
это то кли, которое нам дано, и вся наша забота о намерении этого кли ради желания получать или ради Творца. И видеть себя, что мы находимся между ними, что желание получать отделяется от меня, и тогда это называется фараон. Он стоит слева, а Творец, сила отдачи, справа, а я между ними выбираю, что делать. И тогда, когда я отрываюсь от левой линии, хочу отнести себя к правой, это первое духовное действие. Но потом я должен вернуться в левую линию, получить оттуда силы, чтобы мне было с помощью чего относить себя к Творцу, к правой линии, сильнее в силе получения. И так я все время делаю левое, правое, левое, правое. И так я всякий раз пользуюсь силой фараона, чтобы быть более слитым с Творцом. Поэтому нужно всегда видеть себя, как мы стоим между этими двумя силами, пойдем к фараону и так выяснять желание, выяснять это состояние. И остерегаться, чтобы не есть египетский хлеб, хлеб египтян. То есть ради получения я не должен работать. Это то, что я должен, то, что я должен дать своему телу, то, что ему полагается, это не проблема. Вопрос, ради чего я его наполняю. В этом наша работа. Поэтому она очень особенная, непонятная людям снаружи. Меня спрашивали и на... Меня спрашивали и на блоге тоже. Были ли каббалисты богатыми в истории? Конечно, были очень богатые тоже. Были очень большие, богатые. И управляли многими большим достоянием. В те времена, до разрушения второго храма. Потому что тут в этом нет запрета. Тора не запрещает этого. А все зависит от намерения. Простой народ смотрит по желанию получать, а каббалисты смотрят по намерению, которое опирается на желание получать. И в таком случае, какова же цель творения? Обрести, захватить все мироздание с намерением ради отдачи. А если кто-то смотрит со стороны, он думает, этот человек хочет поглотить весь мир. И о нас тоже могут сказать, вы распространяете нам каббалу на весь мир, вы что, хотите управлять ими? Да? Я не прав. Согласно эгоистическому взгляду, так оно кажется. Поэтому выходят воевать с нами, против нас. Тогда как каббалисты, когда смотрят, конечно, чем больше достояния ради отдачи, это исправление, это святость. Потому что все это принадлежит Творцу, а не человеку, не фараону. Да. Яков, да.
Можно отказаться от египтян без того, чтобы получать удары?
Как? Как можно оторваться? 10 ударов казни — это когда человек отрывается от желания получать своего, которое включает в себя 10 свойств, 10 этих свойств. Это 10 сферот. И они с помощью ударов становятся 10 святыми сферот. Когда ради получения от этого человека отстраняется с помощью каждого удара, и они становятся, эти свойства желания, сферот эти, становятся 10 сферот души. То есть, что такое душа? В чем разница между душой и недушой? Желание получать ради получения называется тело, желание получать ради отдачи называется душа. Вот и все. Желание получать — единственное творение. Да.
Как может уступить желанию получать? Что такое уступка, отказ?
То, что желание получать — это материя. И только с помощью различия между добром и злом относительно своего эго, относительно своего наслаждения или страданий, он может сказать, это лучше, это хуже. И в этом вопрос, как желание получать начинает быть настолько умным, что вдруг оно решает, что намерение ради получения — это плохо, намерение ради отдачи — это хорошо. Тем, что получает удары с одной стороны, конфетку с другой стороны? Понимаешь? Это тут как раз камень преткновения в нашем объяснении. Мы еще до этого не дошли. Что... Кто является выясняющим? Желание получать, который говорит, нет, от этого я получаю удар, это фараон, я с ним быть не хочу. От этого я получаю сладости, наполнение, хорошие вещи. Меня тут гладят, любят, этот творец, я люблю его. Если желание получать так думает, то это менять шило на мыло. То есть тут есть особое обретение, называемое сила отдачи, которого нет в нас, и мы не можем его сейчас различить. Но человек, который получает это называется вкусить и увидеть, что хорош творец. Тот вкушает, он видит, а иначе нет. И к этому нам надо приближаться. А когда мы получаем это свойство, эту силу отдачи, мы видим, что это сила, которой до этого в нас не было. Ощущение, свойство, вкус, которых мы до этого не ощущали. А сейчас, через это, мы можем иначе смотреть на действительность. Вот так. А до этого человек не понимает, что ведет его. Эта сила приходит благодаря свету, возвращающему к источнику. Над этим мы должны все время работать. Как прийти к этому первому духовному ощущению, которое наконец-то облачится в нас и даст нам взгляд, другие глаза, чтобы увидеть мир. Пока что мы говорим, это хорошо, это плохо, это плохо, это хорошо, согласно нашему желанию получать. Ну, хорошо, мы убегаем от ударов из-за того, что это удары. В группе немножко правильнее, немножко справедливее, надежнее. Мы убегаем туда, приходим к нам каббала, потому что весь мир ничего не стоит. То есть, понимаешь, пока что мы меняем шило на мыло. То есть приходим в то место, где лучше, надежнее, больше мудрости, надежды. Больше как бы ценности чего-то возвышенного, и поэтому весь мир ничего не стоит, так это стоит больше. Все еще все эти развлечения все еще в желании получать. Все это называется семь сытых лет. То есть мое желание получать является выясняющим, и все больше и больше относит меня к фараону. Когда уже начинает светить свет, возвращающий к источнику, и давать мне действительно устремление ради отдачи, тогда застонали сыны Израиля от работы. Тогда начинает быть семь голодных лет, и тогда есть уже точка Моше, которая выясняется в человеке, и он уже чувствует, что он стоит между фараоном и Творцом. Мы начинаем этот этап. Это этапы, которые могут пройти очень быстро. Очень быстро. Это первый этап занимает больше времени, второй этап гораздо меньше. Да.
Что такое, когда приходит удар, помеха? Мы говорим, что нужно видеть что-то сладкое в помехе. Это просьба видеть сладкие удары естественные.
Если человек направляет себя приводит себя. Допустим, я закрыл глаза, ничего не вижу. Мира нет. Ни вы, ни мир, ничего. Я прежде всего сейчас готовлю себя к правильному намерению, что есть только Творец, я и все, что происходит внутри меня и вне меня, это все Он. И все это, чтобы привести меня к Его величию. То есть Его величие — это имеется в виду, чтобы я был таким же большим, как Он, понимающим, чувствующим, действующим просто соответственно Ему. Не отменять себя перед Ним, а быть как партнер. Творец хочет этого от меня. И тогда я открываю глаза. И то, что происходит в мире, я вижу, как вещи, которые приходят ко мне, то, что создал Творец, чтобы делать, работать. И я тогда должен весь мир видеть как помеху, которая мешает мне, чтобы я не раскрыл самого Творца, а весь мир. И тогда у меня есть работа, все это Он построил для меня, и я должен работать с этим, чтобы вместо мира построить, сформировать его. Если человек так видит жизнь, то укрепляться только в этом все время. И тогда получается, что каждое мгновение у тебя есть разговор с Творцом. Это объясняется повсюду. Ладно. Да, Кока.
В начале объяснения вы сказали, что, опускаясь в Египет, мы опускаемся, чтобы приобрести намерение ради получения.
Спускаемся в Египет, потому что есть голод в желании получать, и желание получать сейчас все больше и больше открывает себя, человек начинает работать в таком виде, что он собирается обрести намерение ради получения. Что он собирается обрести в намерении ради получения? Духовность. Человек приходит изучать науку Каббала, хочет обрести высший мир, прийти ко всему, что есть во всем мироздании. Он хочет управлять Творцом, хочет сам все решать. Это называется, что он спускается в 7 сытых лет, и у него это идет. Чувствует себя выше всех. Так он, да?
Намерение ради получения — это не автоматическое намерение, в котором все находятся?
Нет. Он не думает, что он идет ради получения. Он продвигается. Якобы он учит науку Каббала, статьи разные, первоисточники. Но пока что он увеличивает свое желание получать и увеличивает свое намерение ради получения. Он хочет этого. Хочет. Скажи сейчас каждому, кто здесь сидит, чтобы пришел завтра и забыл бы обо всем, что учился, чему он учился до этого дня, и пришел бы, учился бы по новой. Согласится на это? Допустим, я 5 лет учился. И будет как Шимон с рынка, скажем, то, что называется. Конечно, нет. То есть человек все больше и больше обретает. Это называется 7 сытых лет. Да. Это называется, что все египтяне приходят к Йосефу, Йосеф забирает у них все в склады фараона. И все довольны этим. А всем голодных лет это еще больше. Он немножко выдает им из этих складов. Короче говоря, все это в желании получать так выясняется. Да?
Желание получать может существовать без намерения?
Нет. Нет. Мы не говорим о материальном животном существовании, там намерение простое, чтобы пропитать себя и все. И тогда намерение ради получения, желание ради получения, они слиты вместе, как кожа и плоть соединены. Если мы уже говорим о человеке, который начинает свой духовный путь, и все-таки Творец дает ему, кладет его руку на добрый выбор и говорит, выбери себе, начиная с этого момента, уже начинает быть какое-то расщепление, как сказать, между кожей и плотью. Как бы. Есть какая-то разница между намерением и желанием. Человек все-таки уже начинает думать, каково намерение, ради получения, ради отдачи, для себя, для Творца, что такое для Творца, для себя. Он начинает с этим работать. Не он начинает работать, а Высший Свет работает над ним. Да.
Так что мы обретаем в Египте? Что значит, что мы входим в Египет для того, чтобы обрести намерение ради получения?
Мы входим в Египет для того, чтобы обрести желание получать с намерением ради получения, чтобы было большое желание получать согласно намерению. Желание получать человека в этом мире — это еда, секс, семья, деньги, почести, знания. Маленькое. Человек, который читает науку Каббала, он хочет уже больше. Он хочет познать Творца, почувствовать его, понять. Хочет много. Хочет больше. Хочет вечность, совершенство. И желание получать дается ему в соответствии с намерением. То есть насколько у него есть намерение ради получения больше, больше растет желание получать. И так они растут вместе. Намерение ради получения и желание получать. Теперь вопрос. Это намерение ради получения. Только оно растет? Нет. Растет также и намерение ради отдачи, но оно скрыто. Оно раскрывается пока что не как намерение ради отдачи, а как усилие человека, который он вкладывает. И тогда он готов работать, потому что он не видит, что он продвигается к ради отдачи. Он видит, что он собирается обрести желание получать хорошего фараона и так далее. Пока не начинает, всякий раз Высший Свет работает над ним, потому что он находится в группе, он находится в виде сынов Исраэля в Египте. Высший Свет работает над ним, и постепенно он приходит в состояние, когда сменяется у него хороший фараон на плохого. То есть он начинает видеть свое эго, свое желание получать как врага, как помощника против него. Он не, я не знаю, как сказать, он не хочет убежать от него, не способен убежать от него. Он начинает понимать, что в этом желании получать, только чтобы оно было исправлено ради отдачи, там он раскроет вместо фараона Творца, и там он, по сути дела, придет к исправлению. Да.
Где здесь находится Творец во всем египетском процессе? Потому что, по объяснению, входит, чтобы получить туда вообще намерение ради получения. Где же ради отдачи?
Не-не-не, это неправильно. И входит в Египет, якобы, чтобы прийти к целетворению, к духовному, только не могут представить себе, что такое духовное. Не могут представить себе правильно. и думают, что они идут к духовному, но, по сути дела, они все время обретают все больше получающие клип с намерением ради получения. Это называется «и вышли с большим достоянием». Да?
Да где же ради отдачи?
Потом, после получения Тора.
Что это значит после получения Торы?
Когда они способны быть объединенными, как один человек в едином сердце. Группа, которая все еще не способна быть как один человек в едином сердце, называется, что находится под властью фараона. Мы сейчас находимся все еще под властью фараона. Мы не думаем, не заботимся о соединении наших сердец. Мы не осознаем все еще, хотя говорим много. Но мы не готовы, чтобы действительно наши точки в сердце были соединены вместе. Чтобы эти точки были соединены и были бы просто как одна точка. У меня нет такого устремления вытащить свое сердце и положить его в центр группы. Нет. Что мне делать? Кто не дает мне, та сила, которая не дает, называется фараон. И мы называемся сыны Израиля в египетском изгнании, в осознании изгнания. Постепенно мы уже начинаем осознавать, что его власть там во зло. Мы еще не очень-то ненавидим нашу силу сопротивления нашему объединению, которое называется фараон. Еще не очень-то ненавидим это сопротивление. Но это уже можно сказать, что начало семи голодных лет. Ты понимаешь состояние, которое я сейчас изображаю? Описываю это наше состояние. По сути дела, мы слышим, что нужно приближаться, объединяться между нами в одно сердце, и все, одно желание, там мы будем включены, там постигнем Творца, все духовное между нами, здесь и сейчас. Но вместе с этим мы можем быть спокойными. Фараон успокаивает нас. Что он говорит точке в сердце, которая иногда выскакивает? Что он говорит Моше и Аарону? Пойдите, успокойте народ, прекратите шуметь и возбуждать их. Да. Просто об этом я и спрашиваю, как бы откуда дают это устремление соединению сердец, если согласно процессу мы сейчас находимся в процессе обретения намерения ради получения, это внутреннее устремление.
Несмотря на то, что мы вроде бы стремимся к ради отдачи, мы обретаем все большее намерение ради получения, желание получать наше растет, духовное желание получать. Игорь здесь?
Игорь,
наш актер, переводит, пускай подумает о таком театральном представлении. Есть здесь много возможностей играть между этими понятиями, да.
Намерение ради отдачи, как это, оно растет параллельно где-то, растет вскрытие от намерения ради получения. Вы можете нарисовать ось развития, которая сейчас покажет мне намерение ради получения, и с какого этапа начинает входить намерение ради отдачи.
Такого этапа, когда высший свет начинает определенным образом действовать, тогда ты чувствуешь, что есть вдруг в тебе какая-то новая ценность по отношению к жизни, и это находиться в отдаче, а не в получении. Когда в таком стремлении отдавать, ты прежде всего освобождаешься от бед. И такое стремление является эгоистическим. Это то, чего желают террористы, да? Получить сразу же будущий мир. А затем, только у нас это обратным образом, когда это ради отдачи, а затем ты получаешь ощущение желания отдавать. Не то чтобы оно давало тебе свободу, и ты освободился бы от всех бед и проблем, когда бы ты мог находиться в полете, как когда ты словно молодой человек, у которого много мечты, приключений, увлечений, когда ты просто летишь, но это дает тебе возможность доставить наслаждение Творцу. И вследствие этого ты уже начинаешь развиваться в том, что ты не желаешь видеть результаты, но быть только уверенным, что ты это делаешь. И это уже становится новым кли. Я тебе говорю, все твои вопросы, что пока еще мы не чувствуем результатов света, возвращающего к источнику. И здесь то, что называется как бык к ярму и осел под поклажу. Когда мы начинаем работать до тех пор, пока высший свет не принесет все исправление необходимое, и тогда, и только тогда человек хоть как-то начинает понимать новым разумом, что с ним происходит. Все эти направления, когда вы хотите понять животным разумом духовную идею, не пройдут, не пройдут. Поэтому нужно продолжать. Вот и все. Укреплять группу, чтобы дала силы, чтобы через нее высший свет подействовал сильнее, и продолжать. Да, Влад.
Он говорит тут, что мы должны выйти из желания получать ради себя, чтобы мы могли работать для того, чтобы из этого выросло наслаждение Творцу, потому что другого вознаграждения мы не просим за исполнение Торы и заповедей.
Да.
Это как бы самый большой стимул ради отдачи Творцу, это как бы определяет
да.
Все.
Да, но ты не можешь это почувствовать в своем желании получать испорченным, но только в желании давать, которое придет к тебе и исправит тебя, и тогда ты в нем почувствуешь это. Мы должны получить новое кли, новое ощущение, новое сердце, новый разум, другой, с другими понятиями, с другими качествами, которых нет в человечестве. Мы работаем немного по-иному, чем человечество, но другие ценности, которые хоть немного изменились, но мы пока что на той же стороне, что и все человечество. Моти.
Почему это приглашение «Пойдем к фараону» приходит от Творца, а не от творения? Творение хочет избавиться от желания получать, продолжать дальше.
Нет, потому что оно боится творения противостоять всем этим проблемам. Ты знаешь, какие проблемы представляются человеку? Это ничто. Если он потом смотрит на это. Но это что-то страшное, когда человеку представляются такие проблемы, такие беды, что лучше мне умереть, чем так жить.
Давайте сделаем это просто. Без проблем нельзя избавиться и перейти дальше.
когда удары будут по фараону, а не Моше Исраэль в человеке.
Мы слышим, что он играл там с бородой фараона, мы не вышли из Египта, мы чувствуем удары.
Не путайся с тем, что написано, в том, что написано.
Мы чувствуем удары. Короче говоря, как мы можем вызвать в согласии, осознанно не вызывать желание получать? Мы знаем, что он исправляет, но в полном осознании, что это продвигает нас.
Все зависит от подготовки, как я сказал раньше, что если я выхожу в мир, если я прихожу на урок, если в каждый момент должен закрыть глаза и понимать, что нет никого, кроме него, и добрый несущий добро, и так раскрыть глаза, увидеть мир, что так я должен понимать в своем ощущении и понимании, как доброго и несущего добро, и нет никого, кроме него, что Творец облачается в это.
Мы оправдываем все страдания, которые мы прошли, но тяжело нам оправдать или просить на завтра, чтобы пришел.
Это признак того, что ты не оправдываешь. Почему? Если я во всем, что прошел, получил большую награду, это компенсирует мне все беды и проблемы, я должен просить, чтобы я был готов. Но не они, не награда их, что больше, награда или усилия?
Усилия.
Усилия. Так, конечно же, ты ничего не хочешь. У меня больше награда, и я готов страдать, только бы прийти к правильному состоянию.
Но эти вознаграждения — это усилия.
Это потом, когда я уже понимаю, что награда является усилие само. Но пока что, когда ты говоришь, что я не хочу, что я хочу избавиться от работы, это что ты говоришь, послушай.
Как прийти к состоянию, что рабаш так делал, страдал?
Только взаимоключение. Взаимоключение между товарищами и со светом, возвращающим к источнику. Да.
Наука Каббала, мы говорим, что это наука. Нет больше видового глаза, в отличие от религии.
Конечно, это духовная психология.
Поскольку у меня нет никакого понятия, никакой связи со всем этим свойством отдачи,
да.
Где мои контрольные точки, чтобы знать, что я действительно... что я в пути, в правильном направлении, что я что-то делаю, или это все как бы фантазия такая?
Куда я знаю, что я продвигаюсь?
Да.
Нет у тебя никакой возможности, измерить. В каких келим?
Нет, вот в этом все то и дело.
Верно.
Так как же это складывается с тем, что это наука? Что мы относимся к этому как к научному инструменту?
Именно потому, что это наука, поэтому если у тебя нет келим, инструментов измерить, где ты находишься, ты не знаешь, где ты находишься. Как ученый, который сейчас проверяет и ищет какие-то новые результаты, явления, проверяет их и видит их, и не понимает, где он находится, но он видит, что это новое. Но пока еще не нашел связи между этими явлениями, чтобы дать им какую-то формулу и объяснение. Да? И мы тоже находимся в этом, мы находимся в середине пути. Вся наука построена на том, что ты идешь во тьме. Пока ты не раскрываешь достаточно явлений, когда ты можешь создать связь между ними и вывести отсюда формулы и объяснения. И так 99% жизни ученых состоит в том, чтобы искать во тьме, а затем только, когда они приходят к достаточным результатам, явлениям и так далее, когда у них уже появляется статистика и так далее, они могут обработать эти данные и уже найти новую формулу, которая выражает связь между частями природы, которые находятся в такой связи между ними и так далее.
С одной стороны, есть очень сильное внутреннее чувство, что это действительно светозащищающих источников, что мы ищем свойства отдачи, что все, что здесь происходит, это очень настоящее, нет больше настоящего. Да. С другой стороны, нет ничего эмпирического, что я мог бы как бы прийти, показать и доказать это.
Доказать кому-то нет. И себе ты можешь это сделать только в той мере, в которой ты отключаешься от желания получать, да? И поднимаешься над ним, над своей природой, и становишься как специалист, эксперт, независящий от своего эгоизма. И тогда, если ты принимаешь эту гипотезу, что есть желание получать и отдавать, ты можешь определить более-менее процесс, который ты проходишь.
То есть это как бы как эксперимент. Мы предполагаем, что это то, что мы должны найти, а мы сейчас на пути доказательства этого.
Ты можешь быть и сейчас как ученый, но не связывая себя со своим желанием получать. Поднимись над своим желанием получать. Смотри на себя со стороны. Проверь, насколько ты страдаешь, насколько ты получаешь, насколько ты отдаешь, насколько ты включаешься в группу. Стань психологом, истинным ученым. Не земная психология, а психология, как будто ты можешь измерить, сколько ты усилий прикладываешь, сколько желания получать, сколько килограммов, насколько ты им пользуешься, в каком сопротивлении и так далее. Ты можешь выстроить все эти вещи, но еще раз я говорю, это только при условии, когда ты видишь себя со стороны. Пожалуйста. Если ты отключаешься от своего эгоизма, от себя, и ты смотришь на себя со стороны, как Моти сказал, что Рабаш сказал, пусть страдает, в таком виде ты можешь быть буквально ученым. Но все-таки, даже если ты ученый, тебе пока еще не достает данных. Ты находишься в середине пути, еще не собрал достаточно параметров для того, чтобы начать организовывать их в какую-то систему, давай науку. Когда ты начнешь это делать, это значит, что у тебя есть желание получать и экран, и отраженный свет, и наслаждение, которое находится перед ним. И тогда ты проверяешь. Ты буквально проверишь, как ты закрываешь и открываешь в тебе твое желание получать, когда высший свет будет распространяться в тебя, и насколько, чтобы это было в точности ради отдачи, и ты будешь чувствовать, как это буквально входит и выходит, входит и выходит. Но ты будешь управлять этим. Это истинная наука. Это истинная наука. Но пока что все-таки можно хоть как-то себе это представить. Если мы хотим продвинуться к этому и находиться в этом, как говорят нам каббалисты, то мы тянемся, впечатляемся от этого, получаем оттуда какое-то свечение.
Так как же мне объяснить все научным языком? Очень сильное чувство, которое существует, что несмотря на то, что нет ничего эмпирического, чтобы доказать это присутствует. Как мне объяснить это как что-то научное, а не как фантазия?
Ты можешь объяснить это людям, и в виде отключенном от реальности, они могут сказать «да». Допустим, да, в каком-то предположении. Предположим, что это происходит, предположим, что это существует. И тогда ты в таком виде объясняешь свою теорию, свое предположение.
Как мне объяснить самому себе?
Как какой-то ученый, который объясняет без всяких доказательств более-менее пригодных. Есть намеки в нашем мире на это, но ты объясняешь это как ученый, как раскрыл сам такое явление, а другим ты пока что еще не можешь доказать, и даже себе ты пока еще не раскрыл для себя.
И это явление — это часть этого свойства отдачи, которое я сам раскрыл, это какой-то остаток свойства отдачи, какое-то впечатление.
Да, но ты не можешь им объяснить, что такое свойство отдачи.
Правильно, но я сейчас меньше говорю с ними, больше говорю о том, как я себе показываю, что я не в каких-то фантазиях, как я сам себе объясняю это ощущение, не входя в...
Ты не можешь, потому что ты еще не чувствуешь, что такое ради отдачи.
Что это за устремление?
Наука отдачи — это следствие цвета, возвращающего к источнику. Она облачается, и тогда человек понимает, что это такое. Это новый подход к жизни.
Так что же приводит меня сюда каждое утро, и мое устремление к товарищам, и четкое знание, что вы человек правды, истины, что это все не сказки.
Это свет, который действует в тебя и оживляет, чтобы так действовать. И исходя из желания получать, которое действует тебе, да?
Это воздействие света на желание получать, да. Но это все еще не отдача?
Конечно же, нет. Вы хотите знать? Это только после раскрытия. Только после раскрытия. Избавление, раскрывается Творец, в этой мере ты можешь знать. Вот и все. Буква Алиф, которая раскрывается в изгнании, тогда можно говорить о чем-то. А до этого